Вы слушаете радиоканал «Воскресенье». И сейчас в эфире передача, подготовленная корреспондентом Марии Заостровных. Сегодня в передаче речь пойдет о таком страшном явлении, как женский алкоголизм. Что является первопричиной пристрастия женщины к спиртному, беседуют Мария Заостровных и священник Игорь Бочинин, председатель Иоанна Предтеченского братства «Трезвение».
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии Мария Заостровных. Сегодняшнего моего гостя представлять особо не надо. Я только скажу, что это протоиерей отец Игорь Бочинин. И тема нашей сегодняшней беседы – это, к сожалению, очень прискорбная, очень большая проблема – женское пьянство. Отец Игорь, вот почему, чем вообще проблема женская, именно женское пьянство, почему его вообще выделяют?
Ну, на мой взгляд, выделяет исключительно по факту. Очень много женщин попадают в настоящее время в различные формы зависимого поведения. И именно их родственники, близкие, братья, сестры, мужья, они ищут какие-то формы помощи им, потому они, ну, как бы обращаются к нам. А на самом деле это есть просто проявление того состояния, в котором находится наше общество. И я думаю, в первую очередь, тех базовых ценностей, на которых всегда строилось наше отечество, семья, русская семья, вот деформация этих ценностей, удаление от того уклада жизни, которыми, собственно говоря, строилось наше отечество, на котором определяются основные положения нашей культуры. Вот разрушение этого всего, оно и стало причиной того, что люди попадают в различного рода зависимость.
Эта проблема как-то связана с тем, что, в принципе, численность женщин больше, чем мужчин.
Но я думаю, что все факторы влияют на положение дел, но полагаю, что здесь, наверное, количественное соотношение мужчин и женщин вряд ли является определяющим. Думаю, что это в первую очередь вот самое главное, на мой взгляд, как я об этом уже сказал, разрушение семейного уклада, какая-то такая вот, ну, деформация и изменение отношений в первую очередь к мужчине как таковому, как к мужу, как к отцу, как к главе семьи. И женщина, она невольно вот в условиях этого меняющегося мира, она вынуждена брать на себя, может быть, из чувства материнства такого, природного своего инстинкта, те функции, которые ей совершенно не свойственны. Когда она начинает заботиться о доме, когда она там берет в руки молоток, когда она, значит, там решает какие-то проблемы со своими детьми в школе.
Это же чисто женское занятие, создавать домашний уют, там, содержать домашний очаг, заботиться о детях.
Создавать домашний уют, да, но все-таки гвозди в семье должен заколачивать,
ну,
мужчина.
Хорошо, да, с гвоздями.
Средства для существования своей семьи, этой малой церкви, тоже должен зарабатывать мужчина. Вопросы, касающиеся взаимоотношения с внешним миром, в том числе и определение какой-то такой вот стратегии воспитания, тоже это должен определять мужчина. А женщина, если мы с вами помним, она вообще-то создана как помощница для мужчины. И вот лишившись этой своей такой функции помощницы, да, взвалив на себя тот груз ответственности, который ей совершенно не свойственен, женская природа, она просто не выдерживает этих нагрузок, и гораздо проще, собственно говоря, точно так же, как и мужчине, уйти вот в этот мир иллюзий, чем один на один встретиться с самим собой, с теми проблемами, с тем непосильным грузом этих проблем, от которых часто у человека нет даже понимания, что нужно делать в этой ситуации.
Это мы сейчас говорим именно о причинах возникновения женского алкоголизма. А женщина ведь не сама по себе просто взяла и взвалила на себя вот этот груз. Не секрет, что у нас, извините, и мужчины сейчас, не то чтобы мужчины, да?
Ну, с вами я полностью согласен. Вот, знаете,
так, может быть, это все от мужчин зависит? Не совсем уж сами женщины виноваты?
Нет, я женщин ни в коем случае не виню в этом отношении. Наоборот, я им сочувствую в этом плане. И полностью с вами согласен, что действительно определяющая роль в развитии семьи, в состоянии семьи, во взаимоотношениях в семье, она определяется именно мужчиной. И именно, вот я бы сказал, что есть такая нравственная категория отцовства. И вот отцовство как таковое, значит, у нас оно, ну, разрушено. Есть даже такая поговорка, что вот отцов-то как раз у нас недостаточно. Есть много мужчин, есть лиц мужского пола, но вот те быть лицом мужского пола и быть мужчиной – это не одно и то же. Вообще, вот слово «муж» в переводе с еврейского означает «человек, берущий на себя полноту ответственности». И вот именно мужчин, которые были бы мужами, которые бы брали на себя вот эту ответственность, крайне не хватает в нашем обществе. И, конечно же, женщина, как я об этом уже говорил, что она, ей свойственно, вот она в силу своих таких инстинктивных каких-то проявлений, она несет эту груз семейных забот, берет на себя эту семейную лодочку, тащит на себе эту повозку, ей тяжело, она так спотыкается на каждом шагу, то бросит, то опять возьмет. И, конечно же, только остается посочувствовать этой женщине, это одно. А потом, вот сколько я уже почти что 25 лет занимаюсь различными формами зависимости, и я убедился в том, что зависимость – это в первую очередь не проблема личности, это проблема взаимоотношений этой личности с самой собой, с ближним своим окружением и с внешним миром. И вот непонимание вообще того мира, в котором ты живешь, тех законов, которые существуют в этом мире, наряду с деформацией семейных отношений, на мой взгляд, является тоже основной причиной возникновения этих зависимостей. И в первую очередь, конечно же, женщина, как о ней говорится в Священном Писании, она сосуд немощный. Ей труднее всего принять на себя этот груз проблем, совершенно несвойственных женской природе, и она вот от этого, от всего более всего страдает, более всего мучается.
Если возьмем такую ситуацию, что есть мужчина, да, который, вы сами только что сказали, что мужчина, который не способен принять на себя полноту всей ответственности, а что в таком случае делать женщине? Бросать его? Или же все-таки пытаться нести на себе дальше вот всю вот эту вот повозку, груз?
Ну, я бы в первую очередь предложил такой женщине, если она не находит решения проблем самостоятельно, понять, что нужна помощь. Ну, я бы не согласился с таким вот положением, что нужно бросать. Ну, зачем бросать-то? Если женщина бросает в этих условиях мужчину, то мужчина, он даже находится в более выгодных условиях, брошенный мужчина, чем брошенная женщина.
Это
почему?
Как?
Потому что вот, ну, это объективный такой факт, что мы живем в таком обществе. Вот у социологов есть такой термин «рынок женихов и невест». И на этом рынке женщин, то есть предложений, от женщин, желающих создать семью, выстроить какие-то взаимоотношения с мужчинами, гораздо больше, чем самих мужчин. И у мужчины есть выбор. Uh-huh. Это женщине сложнее намного создать семью, найти мужчину, который бы вот, действительно был тот, тем самым главой, тем самым, той самой опорой, на которую можно было бы положиться. А мужчине, когда женщины, они ищут мужчину, значит, они готовы, значит, там, его накормить, обстирать, значит, там, дать ему какой-то угол, приют, значит, и мужчина в этом отношении оказывается в более выгодных условиях, как это не парадоксально будет звучать, да, чем женщина. И поэтому я бы еще раз сказал, что не нужно принимать каких-то таких вот резких движений, взять и бросить, да, а нужно все-таки попытаться поискать какие-то пути решения этой проблемы. И я вот могу без преувеличения сказать, что тот опыт внутренней жизни, духовной жизни, которая существует в церкви, он может в полной мере помочь женщине в решении тех или иных проблем. Вы знаете, вот я бы женщине сказал очень простой совет. Мне просто очень много приходится взаимодействовать с людьми, имеющими зависимость, и есть такой еще термин созависимый, или мы говорим родственники страждущих людей. И вот у родственников к страждущему человеку очень много всевозможных претензий. Значит, он то не делает, так себя не так ведет, вот, значит, тут, значит, пообещал, не выполнил и так далее. Начинаешь разговаривать с самим зависимым человеком, у него к своим родственникам претензий вот, ну, не больше, не меньше, ровно столько же. И они в таких вот взаимных претензиях, значит, они друг к другу прибывают, не понимая, где причина этого всего, как решить эти такие взаимные претензии, как найти выход из создавшегося положения. Самое простое – взять и уйти.
Ну, как правило, да, взять и все просто бросить.
Да, но от себя-то ты никуда не уйдешь. И если ты не решишь какие-то внутренние проблемы, как об этом говорил один из учителей церкви, Василий Великий, что от себя не убежишь, терпи на месте. И вот женщина мне очень простой совет дает, что вы станьте женой своего мужа. И вот для многих женщин это некое недоумение. А я кто? Я не знаю, кто вы. Вот если ваша семья разрушилась, видимо, значит, вы не жена своего мужа. А что значит быть женой своего мужа? Ну, во-первых, понять, что это твой глава. Не ты глава, и не ты замуж вышла, а тебя в жены взяли.
Даже попытаться, так скажем, не знаю, понять, не понять, да, смириться с тем, что мужчина, который рядом, да, вот вы говорили, у них есть претензии, соответственно, жена-то ведь, наверное, думает, что да не может вот это быть главой семьи, да, и с этим надо как-то смириться.
Ну, я не думаю,
что... Всё-таки может быть главой семьи.
Я не думаю, что нужно смиряться с этим.
Я просто пытаюсь понять, да. Что надо сделать.
Ну, я в первую очередь думаю, что нужно сделать то, что вспомнить о том выборе, который ты в свое время для себя сделал. То есть это же он, ну, простите, не с луны свалился, да? Это твой избранник, о котором ты сейчас ничего хорошего не можешь сказать. Это твой выбор.
Осознанный,
да. Я женщине говорю всегда в таком случае, значит, есть в русской культуре термин, значит, умыком взяли. Что значит умыком? Ну, тайно. Украли, да? В мешок посадили, значит, там, вот, как на Кавказе. Угу. И потом все, вот, ты уже жена сделалась. Да, нет, говорит, нет, я сама. Любила? Ну, да, любила. Ну, и сейчас, наверное, что-то и осталось еще. Ну, а как же бросить-то тогда вот так вот все? Да я все прекрасно, говорит, понимаю. Но и начинает, значит, вот там вот пальцы загибать, какой он плохой. А я говорю, а вы как-то пробовали по-другому посмотреть на эту проблему? А что значит по-другому? Ну, вообще, вот знаете, вот вы идете в храм, да? Около храма сидит совершенно незнакомый человек. Вы его, может быть, единственный раз в своей жизни видите, и вы считаете вполне допустимым для себя поучаствовать в его нужде. Дать ему какую-то копеечку, оказать ему какую-то маленькую помощь, да? Но если вы совершенно незнакомому человеку считаете вполне допустимым оказать помощь, то почему вы своему избраннику этого не делаете? Почему вы его лишаете такой возможности получить от вас помощь? Да я, да он, да сколько можно, значит, да когда это все кончится?
Всю жизнь терплю.
Да, и я говорю, ну, знаете, вот вы, может быть, и терпите. А вы когда-то пробовали жить вообще по Евангелию, жить по заповедям Божьим? Да, я ходила в церковь. А что вы там делали? Ну, как что я делала? Пришла, свечки поставила. А что-то вроде еще делают-то в церкви. Я говорю, знаете, ну, вообще-то свечки ставить можно и не в церкви. И вы можете свечку дома поставить. Зачем тратить время на то, чтобы ходить в церковь? В церковь идут совершенно за другим. То, чего мы не можем сделать дома. А зачем туда идут? И вот, знаете, многие люди вообще не понимают, зачем они ходят в церковь. Что вообще там вот такое вот происходит, ради чего туда нужно ходить. И вот, когда начинаешь с людьми говорить об этом, рассказываешь о том, вообще какие церковь имеет средства для того, чтобы решить вашу проблему. Если мы с вами попытаемся исследовать только описанный опыт святых, да, мы увидим, что многие из них, они совершенно не были святыми, такими вот, как праведный Симеон Верхотурский или преподобный Сергий Радонежский. А это были, ну, во многом люди, похожие на нас, а в некоторых случаях, вот как тот же самый мученик Ванифатий, да, о нем бы мы сейчас сказали, что это вот такой вот пьяница и развратник. Или преподобный Моисей Мурин, который вот тоже имел подобного рода недуги. И почему мы, собственно говоря, не обращаемся к этим людям, не обращаемся к их помощи? Вот в Священном Писании, в Евангелии есть замечательные такие слова: «Тот, кто был искушен, может и искушаемым помочь». И вот все те обстоятельства, в том числе и семейных взаимоотношений, которые, с которыми сталкивается человек, они имеют одну единственную причину. Какую? Чтобы человек менялся внутренне. И вот этот опыт, практический опыт внутреннего преображения, он как раз и находится в церкви. И если ты приходишь в церковь именно за этим, то ты, конечно, решишь свои проблемы. А если ты приходишь только свечки ставить, ну, ты никогда своих проблем не решишь. Знаете, вот человек, который приходит в церковь ставить свечки, он мне напоминает такую ситуацию. Вот человек попал на прием к президенту. Вот у него единственный раз в жизни случилась такая возможность попасть на прием к президенту.
Зачем пришел? Куда пришел? Да. Главное, что к президенту.
Пришел к президенту и пришел к человеку, который может решить, изменить всю твою жизнь. Он тебе может дать жилье, да? Он может тебе дать там какое-то дело, да? Он может тебя устроить на работу. Он может решить в твоей жизни все. А ты к нему говоришь: знаете, Владимир Владимирович, нет у вас 20 рублей на метро мне до дома доехать? 20 рублей? И всего-то, что тебе надо? На тебе 20 рублей. Езжай туда, откуда приехал. И вот это не в качестве осуждения, да, а просто в качестве констатации факта. Но утратив вот те традиции духовной жизни, присущие для нашей с вами культуры, мы часто не понимаем вообще, какую церковь может оказать помощь человеку в решении тех или иных проблем. И вот стать женой своего мужа – это просто-напросто вспомнить замысел Бога лично о тебе. Ради чего Господь тебя создал?
Ну и еще, наверное, вспомнить, за что же ты полюбил, полюбила, да, этого человека, который сейчас находится рядом с тобой.
Ну, я думаю, что вопрос «за что», наверное, не совсем уместен, потому что то «за что», оно со временем меняется. А любят все-таки, наверное, человека не за что-то, а потому что. Потому что он такой. Потому что сердце человеческое откликнулось именно на этого человека. Потому что действительно в нем есть нечто такое, что близко твоему сердцу. То, что его согревает. В общении с ним ты обретаешь мир и покой. Ты обретаешь вот то самое счастье и радость, которую тебе не достает. И вот именно вот эта утраченная радость, она во многом и является причиной зависимого поведения человека.
Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы разговариваем о тяжелой проблеме «Женский алкоголизм». У меня в гостях председатель Иоанна Предтеченского братства «Трезвение», протоиерей отец Игорь Бочинин. Давайте поговорим о том, что мы вообще вкладываем в понятие женское пьянство, женский алкоголизм. Чем же он все-таки отличается от мужского? Возможно, он как-то по-другому протекает.
Но в первую очередь мне хотелось бы уточнить само понятие пьянства. Вот в Священном Писании есть замечательные такие слова, что пьяницы Царствия Небесного не наследуют. Часто почему-то думают, что пьяница – это тот человек, который вот напивается до пьяна. Но один из учителей церкви, Иоанн Златоуст, он говорил такие замечательные слова, что пьянить человек может не только от вина. Он может пьянеть от гнева, он может пьянеть от чревоугодия, он может пьянеть от похоти. И поэтому мы можем сказать, что пьянство – это некий такой антипод здравомыслия, или есть такой термин трезвости. То есть пьянство и трезвость – это вот два слова таких, прямо противоположные друг другу по смыслу. И пьяницей человек становится не тогда, когда он употребляет вино, а пьяницей он становится тогда, когда он дозволяет себе быть нетрезвым. И начинается это совершенно не с употребления и не с состояния опьянения. Это начинается совсем с другого. Это начинается с того, что человек теряет свое целомудрие. Это проявляется в том, что человек не следит за чистотой своих мыслей. И вот это опьянение гневом часто у многих людей, и я бы даже сказал, наверное, это один из характерных признаков зависимого поведения человека, пусть ты еще пока и не впал в какую-то тяжкую форму зависимости, да, но тем не менее, если ты дозволяешь себе, как говорится, вспыхивать в кавычках праведным гневом, да, то ты уже на пути к этому становишься. И женщине, конечно же, в этом отношении сложнее, чем мужчине. Не потому, что есть какие-то особенности женского алкоголизма, есть особенности женской природы. И женщина, когда она попадает вот в такие вот условия жизни, когда она лишается вот этой поддержки своей главы, и, вот знаете, вот, ну, часто разговаривая с женщиной, ей, ну, ей просто сочувствуешь, ей действительно тяжело, когда не с кем посоветоваться, когда нет того, кто бы сказал, что вот в этой ситуации нужно поступить так. А женщина действительно, она очень часто не знает, как. И ее начинают одолевать сомнения, она пытается, значит, порешать и поговорить со своими подружками, с которыми она, может быть, доверяет или имеет такое вот, как бы, доверительное общение с ними, может открыться. Но на самом деле-то здесь нужно твердое мужское слово. То есть нужен не только какой-то жизненный совет, а должен быть тот, кто сказал, вот надо поступить так, почему? Потому что я беру на себя ответственность. Я беру на себя ответственность за что будет после этого решения. И женщина в этом отношении ей гораздо проще. Да, есть тот, кто ответственный, все хорошо. Дальше ей понятно, что нужно делать. Нужно просто помочь ему.
То есть, получается, должен быть кто-то, кто снимет женщины этот груз ответственности.
Я бы не согласился с тем, что снимет груз ответственности. А просто вот если, ну, может быть, сказать иначе. Женщины, у нее такое вот тактическое мышление, а у мужчин у него стратегическое. Можно сказать, что мужчина знает, куда идти, а женщина знает, как идти. И в этом отношении они дополняют друг друга. И вот когда ведь сказано в Писании, что будут двое во плоти едино, и когда это единство разрушается, и мужчина страдает без женщины, он действительно искренне страдает, то, что он в этом отношении тоже вынужден брать на себя те функции житейские, совершенно не свойственные его природе. И женщина, она от этого тоже страдает. Почему? Потому что должна делать то, в чем ей себя постоянно нужно преодолевать. То, что ей нужно постоянно прилагать над собой какое-то внутреннее усилие, а быть в таком вот напряженном состоянии тяжело и мужчине, и женщине. И вот в этом отношении, если каждый из них занимает свое место, то тогда вот это вот, собственно говоря, оно и умиротворяется. Тогда все становится на свои места, каждый находит себя в этом едином общем пространстве деятельности, и тогда в душе и обретается вот эта вот радость и покой.
А, ну хорошо, батюшка, вот я знаю, что вы совсем недавно, в декабре 2011 года, открыли именно женский реабилитационный центр. Вот расскажите нам немного о работе этого центра. Вообще, что стало причиной его открытия?
Ну, причиной, в первую очередь, стало увеличение женщин, попадающих в зависимость, в силу того, что мы уже давно этим занимаемся. У нас и раньше были такие случаи, но есть у зависимости свои особенности. И вот я бы сказал, что если у человека еще сохранились семейные отношения, пусть они находятся в такой напряженной стадии, если у человека есть постоянное место работы, если у него есть, значит, вот какой-то круг общения, который его поддерживает, то тогда этому человеку можно помочь без такой вот, как это принято говорить, загородной реабилитации, то есть без реабилитации в каком-то стационарном центре, который изолирован от этого социума. И, собственно говоря, вот многие годы мы занимались тем, говоря научным языком. У нас есть такие курсы амбулаторной реабилитации, когда человек приходит на занятия, в течение 2-3 недель они проходят эти беседы, и результатом этого такого вот совместного дела является то, что человек научается жить трезво. Но в последнее время появилось очень много женщин, которые вот уже не в состоянии самостоятельно решить эту проблему.
Именно женщин.
Да, именно женщин. И это не означает того, что проблема вот такая вот стала, а просто-напросто меняется мир, меняется отношение к женщине, меняется вообще, вот происходит, как об этом сказано в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, девальвация нравственных ценностей. И вот в этом вот нравственно меняющемся мире, когда происходит подмена базовых каких-то ценностей, то женщине, конечно же, очень непросто устоять. Вот обращение этих женщин, оно во многом стало причиной того, что мы решились на то, чтобы открыть этот женский реабилитационный центр, тем паче, что вот как раз к этому времени у нас в монастыре появилась такая возможность для того, чтобы можно было бы организовать именно вот такую реабилитационную деятельность на тех площадях, которые у нас сейчас в настоящее время имеются. И мы приняли для себя решение, что мы будем этой проблемой заниматься.
Я правильно поняла, да, что он находится за городом, туда приезжают женщины, они там живут безвылазно, что называется, постоянно там находятся. В течение какого времени и что, какие специалисты там с ними работают?
Женщины, центр находится у нас не за городом, а находится в черте города, находится не так далеко, а даже от центра города, в такой в лесопарковой зоне на Шарташе. Женщины, которые к нам приезжают, по крайней мере, которых мы берем на реабилитацию, первым и самым главным условием является личное желание человека изменить свою жизнь. Сначала человек как-то нас находит, потом он беседует с кем-то из наших психологов, и после того, когда состоялся вот этот вот первый такой контакт с психологом, тогда они уже встречаются со мной, и для меня очень, ну, простая, собственно говоря, задача — посмотреть человеку в глаза и понять, действительно ли он хочет в своей жизни что-то изменить. Почему? Потому что вот я, ну, уже давно занимаюсь этой проблематикой и пришел к такому убеждению, что если человек сам не хочет, никто его изменить в принципе не может. И это не означает, что мы не можем такому человеку помочь. И есть определенные такие формы мотивации человека на реабилитацию. И если у человека нет еще у самого такого вот устойчивого желания, то тогда мы проводим беседы с его родственниками, близкими, знакомыми людьми для того, чтобы они включились вот в этот вот процесс пробуждения мотивации у человека, формирования этой мотивации на изменение своей собственной жизни, на понимание того, что без тебя никто этого сделать в принципе не может. Наверное, можно было бы сказать, что одной из отличительных особенностей нашей реабилитации является то, что вот те два реабилитационных центра, мужской и женский, которые у нас существуют, они не существуют сами по себе автономно, а они существуют при обществе нашем «Трезвение». В чем здесь отличительная особенность заключается? Заключается она в первую очередь в том, что, на мой взгляд, абсолютно, ну или может быть помягче скажу, не так важно, какую реабилитационную программу проходит человек. В большей степени результат его исправления жизни определяет не то, что происходит в реабилитационной программе, там, как правило, все хорошо. Там созданы для человека определенные условия, и в этих условиях существует определенный уклад жизни, существует определенная дисциплина, и многие люди в этих условиях, они просто-напросто встраиваются в эту ситуацию и ведут себя достаточно, так сказать, адекватно. Да? А самое главное начинается то, что начинается, когда реабилитация заканчивается.
Да, рано или поздно человеку все-таки приходится выйти за границы, за рамки вот этого центра.
Да. И вот это вот является самым определяющим. Здесь существует два таких научных термина: реадаптация и ресоциализация людей с различными формами зависимости. И вот особенность нашей вот этой вот постреабилитационной деятельности заключается именно в том, что вот та среда общества трезвости, которая объединяет людей, которые уже прошли этот путь, они избавились от своего зависимого поведения, это членами нашего общества трезвости являются родственники зависимых людей, являются молодые люди, которые не имели зависимости, но они хотят жить трезво. И есть, что больше всего меня радует сейчас, немало подростков, которые уже понимают, что это такая опасность в жизни существует, и для того, чтобы оградить себя от такого рода искушения, они приступают вот к именно этому обету трезвости, такому церковному средству борьбы с этой страстью нетрезвости, с этой страстью винопития. И вот эта вот среда общения, она во многом является определяющей, потому что зачастую, если человек прошел реабилитационную программу и возвращается из нее, куда он возвращается? Он
обращается в свою среду, в которой все пьют. Да. Ну, или если не там, не знаю, не запоями, да, то хотя бы просто после работы.
Но в первую очередь он возвращается к своим близким. Вот одним из условий, по крайней мере, подхода в нашей реабилитации является то, что мы берем человека в реабилитационную программу только при том условии, если близкие и родственники, они готовы с нами в этом участвовать. Потому что нередко бывает так, что вот у родственников есть такое отношение, что он нас вообще достал уже. Вот делайте с ним все, что хотите. Значит, а у нас вот тут вот.
Главное, верните нам здорового человека, да?
Да. Ну вот если такой подход, мы говорим, знаете, мы вам помочь не можем. Почему вы нам не можете помочь? Потому что вы тоже, вы, во-первых, значит, это ваше чадо, да, это ваш муж, это ваш близкий человек, и вы являетесь соучастниками, в первую очередь, вот его выздоровления, да, изменения его жизни, но и вы должны понимать, что вы являетесь причиной. Значит, вот во многом его такого состояния жизни. Вы знаете, мне вспоминается сейчас пример. Батюшка у нас, он входит в наше Иоаннопретеческое братство Русской Православной Церкви. На Кубани у них реабилитационный центр есть. И вот он рассказывает такую ситуацию. Подъезжает, значит, к храму черный Мерседес, значит, открывается багажник. Из багажника, значит, там вытаскивают связанное чадо. Папа достает из кармана пачку зеленых банкнотов и говорит: «Батька, ну сколько тебе тут, значит, так вот отмусолить, значит, чтобы ты там вот с ним что надо сделать, давай, значит, как-то там побыстрее с этим». Батюшка говорит: «Знаете, вот мне не нужны ваши зелененькие бумажки, значит, если вы вот так относитесь к своему чаду, то я вам помочь не смогу». «Да ладно, давай, что ты тут, значит, сколько, да проблема не в деньгах». «Да я понимаю, что проблема-то как раз не в деньгах, а проблема как раз вот в ваших личных взаимоотношениях». И вот я об этом прошу прощения, уже несколько раз говорил, но действительно, вот это является одной из главных причин того, что наше общество, те ценности, тот уклад, те традиции, которые в нем существовали, они разрушены. И вот почему эти зависимости, они у нас и множатся сейчас, как грибы, потому что мы сталкиваемся не только с алкогольной зависимостью, не только, значит, там, с наркотической зависимостью, не только, там, скажем, с сексуальной зависимостью, не только с зависимостью от каких-то деструктивных культ сейчас. Есть, ну, вот, по крайней мере, еще одна форма такой онлайн-зависимости, интернет-зависимости. Есть зависимость от определенных ощущений, совершенно они не связаны с какими-то психоактивными веществами, которые попадают в человек. Вот, знаю, что вот у подростков есть у них такая вот форма, они делают особенные такие свои упражнения над собой и вызывают у себя состояние гипоксии, и вот это вот состояние им нравится.
Вот знаете, что мне интересно? Вот вы сказали, что когда к вам приходит родственник, да, там кто-то, и говорит, что вот помогите, а если родственники все-таки не хотят никак ему помочь? То есть получается ведь, что страдает-то сам зависимый, он ведь не виноват, что его родственники готовы от него отказаться. Получается, что страдает-то сам зависимый.
Да, я с вами полностью согласен. Вот знаете, я для себя пришел к такому убеждению, что мы не можем всем помочь. То есть вот надо как-то трезво смотреть на себя, на свои возможности.
Но это на самом деле страшная вещь, что вы сейчас сказали.
Ну, действительно, мы не можем всем помочь. И это совершенно определенно. По крайней мере, вот я занимаюсь этим достаточно давно. Мы сталкивались, вот есть при Национальном центре наркологии такой научно-исследовательский институт реабилитации. И вот директор этого института, не буду называть его имя, доктор медицинских наук, профессор, вот он говорит о том, что официальная наркология, она дает результат своей деятельности, если его вычислять в процентах, то вот годовая ремиссия у наркологии это 12-13%. Что это означает? Это означает, что вот мы берем 100 человек и пропуская их через систему наркологической помощи, ну, вот 12 человек, да, в течение года они не возвращаются к своему прежнему образу жизни. А что происходит с 88? Они возвращаются к своему образу жизни. Когда этим начинает заниматься религиозная организация, эффективность поднимается до 60-80%. О чем это говорит? Это говорит в первую очередь о том, что проблема не только медицинская. Я не говорю о том, что мы должны полностью исключить медицину из участия вот, помощи наркологическим больным, но, кстати, во многих европейских странах именно так и происходит. У них наркологии как таковой в принципе нет. Работая с зависимыми людьми занимаются социальные работники. А если уже возникают какие-то показания для медицинской помощи, или у человека там больная печень, да, или у него панкреатит, или там какие-то сосудистые заболевания, или что-то еще, так и обращается к соответствующему специалисту. Но почему именно религиозные организации, вот они имеют такую большую эффективность? В первую очередь потому, что любая религиозная организация – это в первую очередь организация, имеющая свою какую-то религию. А религия – это в первую очередь не религиозная практика и обряды, это в первую очередь мировоззрение. И вот у многих людей, которые имеют ту или иную зависимость, у них, как правило, деформированное мировоззрение. У них искаженное восприятие мира, в котором находится человек. У них нет понимания вообще законов существования в этом мире. И поэтому человек, оторванный от этих вот корней, он становится таким, ну, можно сказать, гипнабельным или внушаемым, управляемым человеком. И вот такая оторванность, она и является во многом причиной зависимого поведения человека. И вот если мы говорим о помощи этим людям, то есть мы не исключаем помощь, значит, медицинскую, и мы работаем в тесном сотрудничестве с областным наркодиспансером, и когда возникает необходимость именно помощи по медицинским показаниям, мы обращаемся к ним за помощью, и они оказывают необходимую медицинскую помощь. Но все-таки важнее в изменении человека совершенно другое. Это в первую очередь наладить человеку взаимоотношения с самим собой, то есть это войти вот в то состояние, когда совесть твоя, она тебя ни за что не упрекает, когда ты испытываешь вот это вот состояние радости, когда у тебя гармонизируются взаимоотношения с твоими близкими и родственниками, и когда ты находишь себя в этом мире каким бы меняющимся, каким бы, может быть, трудным и тяжелым он для тебя не был. И именно поэтому проблему зависимости их называют био-психо-социо-духовная проблема. То есть вот она состоит из четырех составляющих. И вот мы ставим перед собой задачу именно работать вот в этом направлении. Как я об этом уже сказал, что мы работаем и с медиками, мы работаем и с психологами. У нас есть свой психолог, который регулярно, значит, проводит и индивидуальные, и групповые беседы с нашими воспитанницами. Вот я являюсь духовником этого центра, я к ним, ну, как минимум раз в неделю приезжаю, мы с ними проводим духовные беседы, они исповедуются. Раз в неделю они обязательно участвуют на богослужении, причащаются. И вот в комплексе, пытаясь решить эту проблему, мы и ставим перед собой задачу помочь вот нашим воспитанницам, тем людям, которые обращаются к нам за помощью.
Спасибо большое нашим радиослушателям. Я напомню, что сегодня в гостях у меня был протоиерей Игорь Бочинин, клирик Новотихвинского женского монастыря и председатель Иоанна Предтеченского братства Трезвения.
Вы слушали беседу корреспондента Марии Заостровных с председателем Иоанна Предтеченского братства Трезвения, священником Игорем Бочининым. Мы продолжим беседу на эту актуальную, очень тяжелую тему в эфире нашего радиоканала.